Глава 6. Мы с Миланой легли спать вместе. Но только спать. И утром она встала первой, тихо ушла умываться, оделась и принялась готовить завтрак. Спали мы допоздна, было уже 11. Я тоже умылся, вышел на кухню, сказал Милане привет, но не прикоснулся к ней. Что-то изменилось. Я подумал, что наш вчерашний секс был последним. Поймал себя... Нет, не на облегчении, которое бывает, когда расстаешься с подругой, потому что вам уже не интересно вместе. На ощущении того, что все правильно. И то, что было, и то, как стало. Мы прошли какой-то этап наших отношений. Они кончились не потому, что мы неприятны друг другу. Да они вообще не кончились, а стали другими. Не лучше и не хуже. Совсем другими. Никогда всерьез не думал, что можно встречаться с девушкой, а потом остаться настоящими друзьями. «В институт не идешь?» — спросил я. «В субботу сегодня». Милана нашла у меня пакет гречки и сварила кашу. С молоком. Странно, какая-то детская еда, но мне понравилось. «Если ваш главный найдет, где прячется монстр, я пойду с вами», — сказала Милана. «Но ждать буду в стороне. Не обидишься?» «Ничуть», — ответил я. «Но он не главный». «У нас главных нет. Он старший». «Плохо то, что все это полумеры», — сказала Милана. «Если на Земле есть другие пришельцы, и они хотят разрушить гнезда, то атаки продолжатся». «Им важно именно это гнездо», — твердо сказал я. «У меня есть догадки, но они такие... странные». «Ну?» «То, чего в гнезде не было», — пояснил я. «Накануне первого нападения должны были привести 3 детей, но мать одной никак не могла решиться. Их привезли позже. Может быть, кто-то из этих детей важен?» «Чем?» — Милана нахмурилась. «Мы думаем, что измененным все равно, кто в кого превратится. А если нет? У кого-то потенциал только на жницу или стражу, у кого-то на монаха, у кого-то на мать. Дарина не может стать матерью гнезда, а Наська может. Зато Дарина может быть хранителем. Это все особые роли и особые мутации. С монстром на равных они тоже не способны сражаться, будто он специально против них создан. О, кстати, а ведь вполне возможно. А я смог, даже без мутаций. Гнездо как-то меня подстегнуло. То есть задача монстра и этих партизан — уничтожить какого-то конкретного ребенка? Уже не ребенка, уже измененного, вздохнул я. Ты спросишь, почему не в больнице, не дома? Не знаю. Может, не хотят втягивать людей? Может, боятся, что про них все узнают? Если бы мы знали, кто и что бы сделали, отдали его монстру, Дарина не пойдет на это. Они вроде как довольно холодно друг к другу относятся, осторожно сказала Милана. Я покачал головой. Нет. Они не показывают эмоций. Но это как семья. С братьями, сестрами можешь и не обниматься при каждой встрече. «Но они свои?» Мы выпили чай, потом я достал пистолет и принялся его чистить. Милана с любопытством наблюдала, взяла и подержала в руках, но отказалась даже щелкнуть в холостую спусковым крючком. Кстати, пришлось ей объяснить, что эта вот штучка называется вовсе не курком, а спусковым крючком или спуском. Может, это только у серчеров на руках немало оружия. Студенты — люди более законопослушные. Потом мы сели над картой, я вчера тоже взял экземпляр, и попытались вычислить логово монстров. Получалось так себе. В Москве, конечно, много чего порушено, мы не Лондон или Париж, но все-таки в центре полно старых небольших зданий, в которых расположены мелкие конторы и магазины. Подвалы, чердаки, пристройки, метро и прочие подземные помещения. Обычные квартиры, в конце концов. И улочек, переулков, тупиков хватает. Чем больше я размышлял, тем призрачнее становилась надежда найти логово. И когда в дверь позвонили, я 6-м чувством понял — это старший. Но был уверен, что Виталий Антонович мрачно разведет руками — все впустую. Однако в глазок я все же глянул. Это действительно был старший, но не один. За ним толпились еще люди. Он что же, все-таки сдал меня полиции? Я открыл. Прятать мне нечего. «Макс, мы войдем?» На полицейских его спутники никак не походили. Их было четверо. Трое мужчин и женщина. Все в возрасте. Виталий Антонович среди них выглядел самым молодым. Один так вообще дед. Полтинник ему давно уж стукнул. А скорее так 70. Худой, небритый, седой и с залысинами. Другой помоложе, покрепче, но тоже лет 50. По виду какой-нибудь преподаватель или ученый. Мускулатура не от тяжелой работы. Сплошной фитнес, одежда дорогая, вид ухоженный. Вот третий, да, и по лицу, и по одежде, и по фигуре я бы его счел работягой. Причем таким конкретным, строителем, к примеру. Он был жилистый, чуть сутулый, словно много приходилось работать согнувшись. Четвертая — женщина. Довольно красивая, высокая и сухопарая. Тут возраст не угадаешь. Может, и 50, может, и 60. Все зависит от того, как за собой следит. «Ну, входите», — согласился я. У всех, включая Виталия Антоновича, были с собой дорожные сумки, даже у женщины. И это наводило на определенные мысли. Сумки они осторожно поставили в прихожей. Видно было, что те тяжелые. «Чай будете?» — спросил я, показывая, что ничуть не удивлен. «У меня есть черный, хороший, и зеленый двух сортов». «Спасибо, ребятки», — сказала женщина. Пожала мне руку по-мужски. Ногти были ухоженные, очень короткие, пальцы сильные. Профессиональная ладонь. Кем же она работает? «Меня зовут Елена. Давайте помогу с чаем». «Чай — это хорошо». Они с Миланой прошли на кухню. Я вопросительно посмотрел на старшего. «Есть зацепка», — сказал он. Мужики топтались в прихожей, видимо, тоже были смущены ситуацией. «А у тебя роскошное обиталище, Макс».
«Извините, а можно в сортир?» — спросил худой старик.
Я указал, куда.
«Простатит. Все время бегаю», — пояснил он беззаботно.
«Вот прямо нам всем до хрена как интересно», — буркнул преподаватель. «Я Юра, временно покинувший нас друг Боря».
«Ну, тогда я Вася», — согласился строитель. «Хотя обычно Василий Семенович. Но давайте попросту».
Я снова посмотрел на старшего. «Я Виталий», — усмехнулся он. «Ладно, все, понял. Макс, это мои товарищи. По группе взаимной поддержки». До меня не все сразу дошло.
«У нас у всех дети в гнездах», — пояснил Юра. «В других, правда. Дети, внуки. Обычно такие, как мы, стараются все забыть. И друг с другом не встречаются», — продолжил Вася. «Но исключения всегда есть».
Из туалета вернулся Боря. Называть его по имени даже мысленно было как-то странно. Но он жизнерадостно сообщил.
«Звукоизоляции никакой. Надеюсь, мое робкое журчание вам не мешало?»
«Да, зовите меня Боря, юноша. У меня внук 16. Он меня зовет Деда Боря».
«Тогда я тоже так буду», — сказал я. «Хорошо, Деда Боря?»
«Заметно», — согласился он. «Да, есть такая небольшая компания мазохистов, которые отдали своих детей на изменения и любят об этом поплакаться».
«Мы пойдем вместе», — сказал Виталий Антонович. «Честно говоря, у меня было искушение пойти без тебя». Он вздохнул. «Но это нечестно. Раз, у тебя есть опыт. Два, и ты нам расскажешь про патроны. Три.
У меня три магазина для Макарова. У кого ПМ?»
Деда Боря и Вася подняли руки.
«Я поделюсь», — сказал я. «Все равно не думаю, что будет время на перезарядку. И знаете, я не против, что вы пойдете».
«Вот это правильно», — одобрил Юра. «Начинаю верить в нашу молодежь».
Мы прошли на кухню. С трудом расселись вокруг стола. Только Виталий Антонович остался стоять. Милана с Еленой разливали чай, обсуждая, что сделать пожевать для мужиков. Как женщины ухитряются так быстро найти общий язык, если оказываются на кухне? «Карта прекрасна», — сказал старший, и очертил пальцем прямоугольник. Было понятно, что монстр скрывается вот здесь. «Почему?» — спросил я. «Сразу ограничил район Тверской, Садовым и Новым Арбатом», — продолжал старший. «Слишком большие улицы, слишком людно. Никакой монстр не перебежит незамеченным, даже невидимый». Юра крякнул. «Я верю Максу», — сказал Виталий Антонович. «Если он говорит, что монстр был невидим, так оно и есть».
«Законы физики», — начал Юра, — «не позволяют за несколько часов размолотить Луну в щебень и обмотать вокруг Земли кольцом», — ответил старший. «Монстр невидим. Точка». «Итак, три улицы. Ну и Маховая с востока. Конечно, монстру В Кремле самое место.
— Вот не надо политики, — поморщился Вася.
— Это не политика. Я исключительно о пространстве, помещениях, подземных укрытиях. — Но там ФСО. Я в них верю, — старший улыбнулся. — Да, кстати, по той же причине убираем все правительственные объекты, МВД, посольство и консульство. Не слишком это комфортные места для монстров. Убираем музеи и театры, которых вокруг дофига. Убираем элитное жилье с охраной и камерами. Сейчас, конечно, не старые времена, но все-таки в центре видеонаблюдения наличествует. Школы убираем. «В школах и не такие чудища водятся», — сказал Юра. Вроде как пошутил, но без улыбки. «Пожалей монстра. Итак, если убрать все вышеперечисленное, а также рестораны и кафе, где много людей, то подозрение падает на медицинские учреждения».
«Почему?» — спросила Елена. «Я как доктор интересуюсь».
«Изменения — сложный процесс. Надо не просто ввести мутаген, но и контролировать ситуацию, следить за состоянием пациента. Нужна аппаратура. Разумно?»
«Разумно», — согласилась Елена. «Но я таким не занимаюсь, честно. Если кому-то надо желчный пузырь вырезать, обращайтесь».
Виталий Антонович вежливо кивнул. «Непременно. Итак, я выбрал все клиники. Сосредоточился на частных, небольших, специализирующихся на косметической хирургии. Их тут тоже несколько. Никто из наших ничего подозрительного не видел, поэтому с утра я принялся обзванивать их».
«Спрашивать, не выращивают ли они монстров?» — спросил Вася.
Пошел от обратного. Просил записать на прием. Объяснял, что хочу капитально заняться внешностью, пересадить себе волосы, подтянуть кожу.
«Волос тебе можно добавить», — крякнул деда Боря. «Если приживутся, то и я схожу».
Везде мне назначили прием. Прямо на это утро. Видимо, не слишком-то много нынче клиентов. «Кроме одной клиники», — понял я.
«Да, маленькая клиника в Трехпрудном переулке. Открылась полгода назад. У них и клиентура сформироваться не могло.
Но все расписано на неделю вперед. Предложили записать меня на 1 апреля». Виталий Антонович помолчал, потом закончил, ткнув пальцем в точку на карте. «А называется она «Демутацио».
«Как-то совсем уж нагло», — сказала Елена.
«Изменение на латыни».
«Оно и по-русски понятно», — нахмурился деда Боря. «Но я соглашусь, Виталий. Прям так в лоб? Беззастенчиво?
Если мы все понимаем правильно, то это логово прежних хозяев земли», — сказал Виталий Антонович.
«А они наглые».
«Да, молодежь и сама догадалась. Не переглядывайтесь».
«Вы знаете, кто они такие?» — заинтересовалась Милана.
«Рептилоиды?»
— Виталий Антонович вздохнул.
«Нет, конечно. Не знаем.
Мы их называем рептилоидами. Но это так, дань традиции. Мы лишь очень сильно подозреваем, что они существуют и паразитировали на людях до перемены. А сейчас либо ограничены инсеками в правах, либо вообще большей частью изгнаны».
«Удивительное дело.
Мне всегда казалось, что я понимаю, как устроен мир, и наш старший казался мне ушлым, но просто чуть более осведомленным человеком. А потом полог тайны слегка отдернули, и я обалдел от того, что за ним. Подумал, что стал хранителем каких-то уникальных знаний. Оказалось же, что есть люди, самые обычные, не спецслужбы и не ученые, которые давно все это знают, обсуждают, готовятся.
Виталий Антонович, ты с утра сумел всех вызвонить?» — спросил я, впервые переходя с ним на «ты».
«И все были уже готовы? Сорвались, приехали, с полными сумками оружия?» Виталий Антонович и Юра переглянулись. Похоже, они были тут самыми авторитетными.
«Макс, мы давно на эту тему говорим. Давно решили, что если будет шанс что-то узнать, как-то помочь нашим детям или отомстить за них».
Виталий Антонович развел руками. «Есть еще Гриша, но он не в Москве сейчас. Еще двое не дождались. Мы, молодые люди, когда-то сделали ошибку», — сказала Елена. «Нет, наверное, не ошибку, но попали в ситуацию, когда, спасая своих детей или внуков, решились на то, что хуже смерти».
«Понятно. Да, по возрасту вряд ли она могла отдать в гнездо ребенка. Скорее уж, внука или внучку.
Сейчас я понимал, что, несмотря на ухоженный вид и крепкую фигуру, ей совсем, совсем не 40 и даже не 50.
«Так что мы давно ко всему готовы», — подтвердил деда Боря. «Мы спрашиваем, слушаем, собираем сплетни. Это трудно, потому что нет интернета. Но мы роемся в старых базах данных, расспрашиваем людей, ищем контакты среди осведомленных».
«Очень осторожно ищем», — сказал Юра, «потому что Рустем, я уверен, доискался».
Они на миг замолчали, как обычно бывает, если упоминается покойник.
«Да, и я хочу тебя попросить, юноша», — продолжил деда Боря, «позволь нам самим попробовать все сделать. Будет куда полезнее, если вдруг мы не справимся, чтобы кто-то продолжил».
Я покачал головой. «Говорил же, бесполезно», — сказал Виталий Антонович. «Не лезьте к парню. У него тоже личные причины».
Деда Боря вздохнул. «Тогда рассказывай. Ты видел монстра и ухитрился победить. Как? Что он из себя представлял?»
Перевернув карту, я взял фломастер и стал набрасывать рисунок. Художник из меня никакой, это я понимаю. Но тут важно было показать общий вид монстра. 6 конечностей, — объяснял я. Он ходил и на 2, и на всех 6. Ну, когда на меня кинулся. Увидел я его только когда надел зеркалки. Но потом, кстати, он стал видимым. То ли из-за ранений, то ли перестал эту свою невидимость поддерживать.
«Крупный?» — спросил Виталий Антонович.
«Очень. Тело на человеческое похоже. Он был голым, но, в общем, не понять, мужчина или женщина. Все везде ровно, как у куклы. Кожа, ну, вроде как человеческая, не чешуя и не хитин. Все конечности очень длинные, несоразмерно. Суставы крупные, как шары. А может, это ноги, руки были такие тонкие, знаете, да? Конечности тоньше, чем ожидаешь, поэтому и суставы такие.
Количество суставов, спросил деда Боря.
Нормально. Ну, колени, локти, голеностопы, кисть. Да, точно, обычное количество.
Значит, не слендермен, сказал деда Боря. Палочник, а, вид?
Возможно, согласился тот. Башка крупная и вся мохнатая, продолжил я по инерции. Остановился и спросил. Вы что, встречали разных монстров?
Откуда бы? Деда Боря смутился. Это фольклор. Понимаешь, когда мы заподозрили, что на Земле давно живут какие-то чужие твари, то стали изучать городские легенды. Ну, сказки, мифы.
Тосты.
Тем же тоном подхватил Юра.
Шучу. Не морочьте Максу голову. Все это чушь. Рыщун из Морозовской больницы. Великан из Даева переулка. Рассказывай, Макс.
Ну, я собрался с мыслями. Глаза прикрыты прозрачными веками или колпаками. Первым выстрелом я попал в голову. Ему кровь туда натекла. Между глазом и этой оболочкой.
Он был вооружен? Деловито спросил Юра.
И да, и нет. В лапах ничего не было. Ладони, кстати, здоровенные. Странные такие. На ногах тоже. То ли ступни, то ли ладони. Но вот верхними конечностями он бил на расстоянии. Меня отбросил. Если бы не гнездо, я расшибся бы насмерть. В металлическую дверь колотил. Сминал.
Какую дверь?
В гнезде есть защищенная зона. Туда проход закрыт дверью из серо-голубого сплава. Мужчины переглянулись.
«Ладно, не о том речь», — решил Юра. «Значит, наносит удары на расстоянии».
«Да, причем и удары, и разрезы. Вспарывает все».
«Скорее всего, силовое поле», — сказал Юра. «Может генерировать широкий поток или тонкий луч». «Парень, как ты справился?»
«Я же говорю, был призван», — ответил я. «Вы чувствуете гнездо, подходя к нему?»
Юра кивнул. «Дискомфорт».
«Я тоже. Раньше. А когда был призван, то наоборот. Словно манящая сила, как музыка. Гнездо могло на меня влиять. Ускорило. Я двигался так быстро, что у меня кости в ногах ломались. Ну и патроны. Я купил в комке, спросил боеприпасы против измененных. Не знаю, что в них особенного, на вид обычный патрон, обычная пуля. Но после нескольких попаданий монстр сдох. «Давайте говорить, умер Максим», — попросила Елена. «Не забываем, что это был человек. и вряд ли он мечтал о такой судьбе. Я неловко кивнул и замолчал.
«А, значит, они могут изменять и взрослых?» — спросил Юра. «Монстр не походил на ребенка?»
Я подумал, что старшие стражи тоже на детей ничуть не походят. Уж про монаха и не говорю. Но потом вспомнил мысленные голоса и у твари в гнезде, и у приходившей ко мне. Не было в этих голосах ничего детского.
Не походил.
Мне кажется, это был взрослый. А почему вы так уверены, что это измененный, а не сам пришелец?
«Они, гады, лично драться не любят», — мрачно сказал деда Боря. «Они все больше чужими руками. Такие вот у нас ощущения на основании анализа мифов. И тостов, если угодно».
«Вы уверены, что хотите идти?» — спросил я.
«Я уверен, что идти мы должны немедленно», — сказал Виталий Антонович. «Пока приходившая к тебе особь не обзавелась невидимостью и силовым полем».
Я подумал, что мы уже могли опоздать, но вслух этого не сказал.
«Только позвольте я посещу туалет», — попросил деда Боря. «Все быстро. Нам и так хватит поводов обмочить штаны».